Часть 13, глава 2. Смена правительства. Впрочем, от Миры в ней оставалось уже не так много. Она становилась не неким человеком, зашитым в кожаный мешок, а сознанием, стремившимся стать, так сказать, всем миром, подобно тому, как в детстве мать была и ребенком, и питоном, и геранью в Тюильри. В общем, одним и тем же. Кажется, что по мере исчезновения личности и роста прозрачности сознание расширяется и пропускает через себя больше сил. Впрочем, все шло своим чередом. Мира вела обычную светскую жизнь. Она познакомилась с Анатолием Франсом, чья мягкая ирония была ей весьма близка. Она никогда не имела мерзкой привычки принимать себя слишком всерьез. Мать прекрасно понимала юмор Шри Аурабинда. Мира даже спросила у писателя, не был ли роман «Восстание ангелов», она очень любила эту книгу, навеян идеями Теона. Однако для нее уже наступили времена еще более радикального бунта. Что там древние религиозные распри? Нечто, существующее на уровне тела, связывало его с самим телом Земли, будто нельзя достичь кусочка материи, не прикоснувшись ко всей материи в целом. Я постоянно, воочию убеждаюсь в существовании всеобщего единства, обеспечивающего взаимную связь всех процессов, заметила она. Воочию, то есть прямо в материи, а не в мареве разума. От Янцзы до Агадира глухие волны бунта сотрясали землю. 1911 год. Земля лежит у нас на руках больным ребенком. Мы должны ее вылечить. Вот так 60 лет назад. В начале века на Земле появилось нечто совершенно новое. Со стороны нам кажется, что только в последние десятилетия мир взорвался миллионами противоречивых опытов, и раздор вошел во все, даже в границы наших тел и наши сердца, ведь материя едина, и никто не может избежать изменения. Однако все началось раньше. Первый удар, первая волна пошли из Азии в начале века. Эпицентр там. Как бы мы ни удивлялись. Все остальное – только продолжение и усиление начального толчка. В Азии начались сразу три революции, и все три, как это ни странно, так или иначе коснулись Миры. Первый удар шел из Индии. В 1893 году Шри Аурабинда написал первую революционную статью. А на переломе столетий, за 14 лет до возвращения Ганди в Индию из Южной Африки, уже стал для всех революционным вождем. Вице-король Индии, лорд Минто, писал о нем. «Это самый опасный человек из тех, с кем нам приходилось иметь дело. А в Бенгалии рвались бомбы». Мира впервые прикоснулась к Индии в 1904 году. Затем Китай. Опять-таки, в начале века начались знаменитые боксерские восстания. Затем потянулись тайные общества, вдохновляемые из Франции. Потом создание Гоминдана. Волнение в долине Янцзы в 1911 году и падение Маньчжурской династии в 1912 году. В Париже Мира встречалась с китайским революционером. Наконец, Россия. В 1904 году Япония разгромила русский флот при Порт-Артуре, что приблизило приход революционной волны. Убийство великого князя Сергея в 1905 году. Репрессии и высылки студентов-бунтарей в Сибирь, несгибаемый Столыпин. Одного из тех, кто бежал во Францию от преследований Николая II, Мира встретила в Париже в 1907 году. Эти революции впоследствии изменили лицо мира. Неспокойно было и в Европе. Вильгельм II прямо под носом Англии и Франции затевал свои интриги и в конце концов отправил канонерскую лодку в Агадир. Эти события связаны вместе. Это как вспышка огромной электрической дуги, ведь движется одна и та же материя. Возможно, она пришла в движение в тот самый миг, когда Шри Аурабинда в Калькутте и Мира в Париже начали спуск в материю, чтобы расчистить слои старого мира эволюции и найти новый источник. Преображалось одно большое тело. Ворота шлюза медленно открывались. В 1906 году в Тлемсене случилось любопытное происшествие. Погружаясь в планы сознания, обволакивающие землю, обычно их называют грядущим, но грядут они долго лишь из-за плотности промежуточных слоев. Мира увидела, или точнее услышала, некоторые слова и тотчас записала их, пометив дату. Ровно через 5 лет случится революция в Китае. Бог знает, что могло привлечь Миру к Китаю, если она даже не знала толком, где находится Индия. С нее начнется земное движение, предвещающее преобразование. Действительно, как мы знаем, в 1911 году Гоминдан начал волнение, в конечном итоге закончившееся падением маньчжурской династии. Сегодня нам виден весь масштаб этих событий, однако в ту пору они оставались смутными слухами и требовались месяцы на то, чтобы они пересекли море и стали чем-то столь же осязаемым, как последняя речь известного республиканского депутата от департамента Лот и Гарона. Назовем его господином Фольером. Мира и сама почти ничего не знала о революции, пока не встретила в Париже, нам точно неизвестно, никогда это случилось, никак, члена некоего китайского тайного общества, благодаря столь же необъяснимой, как остальные, случайности. Мира почему-то по-особому сложила руки, один кулак поверх другого, а это оказалось тайным знаком этого общества. Все это немного напоминает какую-нибудь книгу, но жизнь матери интереснее любого романа. Поэтому китаец решил, что перед ним также член тайной организации и во всех подробностях рассказал о событиях в Ухане. Тут Мира и вспомнила о своей записи. Она задумалась. Кажется, все было за то, чтобы она узнала о революции. Случайность жеста не должна ввести нас в заблуждение. За долгое время Мира выработала совершенно естественную привычку проникать в любого человека, как в саму себя, даже не сознавая этого, и делать то, что требовали обстоятельства, даже не задумываясь над этим, причем двигал ею отнюдь не разум. Лично нас удивляет только одно – почему Китай? Впрочем, будущая история уже близка, и мы скоро узнаем, почему первый толчок, предвещающий преобразование, шел именно оттуда. Мы можем только теряться в догадках и принять это как факт. Не в этом ли сосредоточена вся наша проблема? У нас есть только факт. 3 революции, произошедшие в начале века, изменили лицо мира. Началось какое-то движение. А сегодняшняя ситуация – это следствие и развитие этого движения. Так что же началось? Внешность обманчива. Здесь коммунизм, там социализм, где-то еще капитализм. 150 стран рвут друг друга на части, звучит военный клич. Все сражаются против бедности, несправедливости того или иного цвета, за право, свободу, нефть, химические удобрения, за все что угодно, против всего что угодно. И у каждого есть своя истина, лозунг и проклятие для истины соседа. Но и у того найдется проклятие на ту истину, Везде истина, зловонный чумной труп, выставленный на всеобщее обозрение и растиражированный на 650 непогрешимых и в высшей степени истинных языках в газетах, книгах и по радио. Все это правда, и все это ложь. Правдивая ложь и лживая правда. Это царство да-нет, добра-зла, за и против. Вавилонская башня разума, высящаяся среди растущих, как грибы, 6 миллиардов людей. Мы живем в век панацей, от рака, бедности, дождя, хорошей погоды. Мы открываем, а спустя минуту забываем, и все начинается сначала. Каждое мгновение мы находим что-то новое, но ничего не изменяется. Болезнь поразила сегодняшний день и завтрашний. Болен весь мир, болен сам разум. Он клонится к закату. Разум обесценен. Об этом никто не говорит, но это буквально вопиет в тысячах культур, которым больше нечего сказать. Ни идеи, ни истина, ни ложь больше ничего не означают. Мир уподобился самозванцу, увешанному миллионами истин и выкрикивающему их через мегафон так громко, что грохот поднимается даже до деревушек на склонах Гималаев, загипнотизированных, оглушенных и одурманенных словами и отупевших от идей. Это смерть разума. Мысль уничтожила саму себя. Настало время смены правления разума, как говорила мать, духовным правлением сознания. Это время сверхразума. На тысячах языков и с тысячами названиями, слева, справа, в желтом, красном или черном, христианин, мусульманин, марксист, атеист, все делают одно и то же. Под невыносимым внутренним давлением сознания все движется к новой стадии эволюции. Все «за», «против», «да» и «нет» ведут в одну и ту же точку. Мы спотыкаемся, как брахиозавр на пороге каменно-угольной эпохи на английском, китайском или безупречном французском. Мы опускаемся прямо на дно аквариума, к выходу из разума. Ни чума, ни землетрясение не дали подобного результата. Природа просто повернула винт разума. Точнее, разрешила ему крутиться до тех пор, пока не сорвется резьба. Вот это и случилось на переломе столетий. Революция началась не в Китае или России, а в самом сознании. Все революции произошли лишь за тем, чтобы ускорить эту. Все горести предвещают единственное облегчение. Любая ложь подталкивает единственную истину. К ней идут все. Все работают на нее. Хотят они этого или нет. Черное, белое, истина, ложь – все это не имеет значения. «Это просто», – говорила мать, – «человечество движется по эволюционному пути, а в некоторые века, в некоторые особенные века, исключительный опыт становится почти всеобщим, то есть земным». Под разными именами, ярлыками и словами разворачивается один и тот же опыт. Впрочем, старый опыт исчезает не полностью. Он продолжает цепляться за жизнь и может даже изменить внешний вид, а то и внутреннее состояние некоторых новых явлений. Но это уже только, так сказать, след. Все ведет к одному опыту. И тот становится настолько всеобщим, насколько это возможно, поскольку иначе он бесполезен. Если он ограничен несколькими людьми, то похож на одинокий гриб. Все человеческое сознание им не накормишь. Сегодня нас окружает земной опыт сознания точно так же, как других окружал земной опыт тектонических складок или легочного дыхания. Наши пустые порывы – суть медленное отмирание эволюционных атавизмов. «Конец стадии эволюции», – сказал Шри Аурабинда 1910 году. Обычно отмечается рецидивом того, что обречено на исчезновение.